Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире Радио «Вера», программа «Светлый вечер». Здесь с вами Лиза Горская и иеромонах Герман Фисенко, скитоначальник Спасо-Преображенского Аковицкого скита мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь, которую, я думаю, все наши слушатели знают. И сегодня мы поговорим о ските. Правильно я ударение ставлю в слове «скит»?
Правильно.
Же как-то не так поймался на том, что не так часто использую это слово в падежах. О жизни скита. И поговорим о чудотворной иконе, Аковицкой иконе Богородицы. Это уникальный образ, память которого церковь чтит 24 июля. Это вот буквально вот эта пятница, то есть завтра. Здравствуйте, отец Герман.
Здравствуйте, Лиза.
Расскажите, пожалуйста, про образ. Начнем с него, потому что очень много чудес с ним связано, и само явление чудесное, и до сих пор я знаю, что у вас совершенно необычайные истории происходят.
Да, в канун Троицы 1539 года в глухом месте на Пыржинском городище разбойникам был явлен образ Богоматери. Притом настолько это было для них внезапно и сверхъестественно, что они пошли и донесли на себя, что они являются скотокрадами. И встреча была назначена по поводу обмена украденного скота. Но вот, испугавшись чудесного явления Пресвятой Богородицы, они вернулись в погост Сележарова и рассказали людям о явлении чудотворной иконы Божьей Матери. Икона на самом деле очень необычная, и мы все прекрасно представляем, как выглядит традиционная иконография Богородицы. Наш аковицкий образ по своему типу – это одигитая, да, это смоленская икона Пресвятой Богородицы, но с предстоящим тут же перед ней святителем чудотворцем Николаем. Вот, в народе очень быстрый образ из-за обилия чудес, происходящих от него, получил известность и почитание. Многие люди в то время были необразованы, и для них Святая Троица – это было, конечно, Иисус Христос, Божья Матерь, Николай Чудотворец. Поэтому наша икона как раз и является вот такой почитаемой в народе Святой Троицы.
И английские путешественники 14-15 веков писали в своих воспоминаниях, что в русской Троице четыре лица, и четвертый как раз Николай Чудотворец.
Да, это да. Вот. И чудеса были настолько многочисленны, что сразу по явлению исцелился крестьянин от болезни суставов. И когда комиссия, посланная митрополитом московским, прибыла в Аковцы, что чудеса уже исчислялись сотнями, поэтому всякое исследование сочли ненужным, и образ был признан сразу и явленным, и чудотворным.
Это все тогда?
Да, в XVI веке. Притом Иван Грозный настолько был поражен всеми обстоятельствами этого чудесного явления, иконы, что запросил ее к себе в Москву, где память по ее принесению было выстроено две церкви. К сожалению, до наших дней ни одна, ни другая из этих церквей не дошли. Они были уничтожены в богоборческое время. Но существует список, известный с нашей иконы Аковицкой, московской. Он ознаменуется еще прозрением очес, поскольку очень много было исцелений именно глазных болезней по молитвам перед этим
прозрение
образом.
Прозрение очей, да?
Да, прозрение очес. По приказу царя сразу на месте обретения икон те сосны, на которых они были явлены, были сечены, и из них устроены престолы, которые вплоть до начала 20 века сохранялись в храмах, построенных на месте обретения икон, поскольку была явлена не только икона Аковицкой Божьей Матери, но и икона с изображением креста Господня. Поэтому церкви изначально было деревянных построено две в честь Одигита и Смоленской с пределом, в честь святителя Николая и в честь происхождения древ креста Господнего.
Я правильно понимаю, дремучие какие-то времена, дремучий лес, дремучие разбойники, только что угнавшие очередную партию скота у местного населения, на привале видят на соснах, мы просто про это не говорили, на деревьях икону Богородицы.
Да, притом она была явлена в сиянии, в блистании, почему они, испугавшись, убежали. И очень долго пытались выяснить, зачем крестьяне там повесили икону Пресвятой Богородицы вот в таком глухом месте. Но так как, естественно, никто там ее не вешал, Поэтому вот они сообщили в Троицкий Сельжаров монастырь, и крестным ходом благочестивые люди во главе с иноком этого монастыря Стефаном отправились в описанное место, и там были вот обретены иконы с изображением Божией Матери и Николаем Чудотворцем, и иконы с изображением Креста Господнего. Притом иконы были по своему размеру очень небольшие. Вот если мы так по современным меркам, ну вот с айфон. Размером. Да, они абсолютно небольшие. Позже, в 17 веке, в Новгороде их уже вставляли в одну иконную доску, так это получилась абсолютно обычная аналойная икона, то есть со вставленными туда вот двумя иконами, которые были явлены в пределах Оковецких.
А какой был порядок? То есть получается, что тогда было примерно как сейчас. Вот явлена икона, посылается какая-то комиссия, да, и фиксируются чудеса или нет?
Ну,
мы приблизительно знаем очень.
Мы знаем об этом из сохранившейся до наших времен книги «История церкви села Оковец» Толмачева, в которой, в свою очередь, опирался на архивы, хранившиеся в Смоленской церкви. И на самом деле чудеса фиксировались, чудеса были подтверждены. То есть это люди не какие-то там, которых никто не знал, и они засвидетельствовали свои исцеления. Да, это люди, которые жили на глазах у многих, то есть их видели. И поэтому в то время очень досконально в приходских книгах свидетельствовались о чудеса, происходивших по молитвам перед какой-либо святыни. К сожалению, сейчас мы не располагаем такими архивами, но у нас ведется и по сей день книга о записи исцелений. Люди до сих пор свидетельствуют, что получают благодатную помощь по молитвам перед иконой Божией Матери. И многие чудеса такие явные. Мне доводилось крестить детей, женщин, которые были официально признаны медициной бесплодны. И сейчас эти женщины многодетные мамы. То есть там не двое, не трое, а четверо, пятеро детей в этих семьях.
Завтра, точнее уже сегодня, у вас престольный праздник.
Ну, это не совсем престольный праздник, поскольку престол-то посвящен Смоленской иконе Божией Матери. А Оковецкий образ в этот день почитается, поскольку в 24 июля он был возвращен в Оковцы после пребывания икон в Москве. В Москве Иван Грозный их задержал на несколько лет, эти иконы, но так как чудеса стали совершаться не так обильно, как они совершались на месте их обретения, этих икон, было решено их вернуть все-таки в Оковцы, поэтому праздник вот возвращения этих святынь в место явления отмечается 24 июля. А сами иконы были явлены в канун праздника Святой Троицы, то есть это за несколько месяцев до того. Вот. Но в церкви установлено, что праздновать в этот день вместе, в день памяти святой равноапостольной княгини Ольги, великомученицы Ефимии Поихвальной, совершать празднование в честь иконы Божией Матери Оковецкой или по ближайшему городу нахождения к этому месту явления, Ржевская также именуется.
А сейчас существуют списки
икон? Да, в 30-е годы иконы чудесным образом исчезли. То есть храм, когда был закрыт, он был опечатан, поставлен на стража. Вот. На следующий день, когда люди пришли, значит, изымать уже церковные ценности, то, что было, драгоценный киот остался, доска, в которой иконы были вставлены, осталась, пломбы не были нарушены, но самих икон в этой доске не оказалось. Где сейчас эти иконы, мы не знаем, но так как образ был очень почитаемый не только в Волговерховье, но и во всей Центральной России, то этот образ сохранился до нас множеством списков, которые, вот даже современные списки, на источнике увешаны уже украшениями, знак благодарности за полученное исцеление и благодатную помощь от этого образа.
Получается, иконы исчезли, а чудеса остались?
Да, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». С вами здесь Лиза Горская и иеромонах Герман Фисенко, скитоначальник Спасо-Преображенского Оковецкого скита мужского монастыря Нила Столобянская пустынь и настоятель Смоленской церкви в деревне Оковцы. Отец Герман, а расскажите про чудесный, необыкновенный, уникальный... Я могу долго выдавать характеристики, потому что... Я думаю, те слушатели, которые были на Оковецком источнике, меня поймут. Расскажите про ваш источник.
Да, с явлением образа Богоматери и также связано и предание о открытии источника. На самом деле в Оковцах очень много родников, ключей. И по одной из версий, само у нас слово «оковцы» переводится, как восходит к финно-угорскому слову, обозначающее место «вод». Повествование гласит о том, что появление Божьей Матери открыл свой источник удивительной силы. Но вот из всех источников, которые известны в нашей стороне, вот наш оковецкий источник, где расположен скит, является самым мощным. То есть вода на самом деле уникальная. До 6 тонн в минуту выделяет источник, это дебит воды, бьет с глубины более километра. Вот, и
6, извините, перебиваю, 6 тонн в минуту это сколько?
6 кубических метров воды. Ну вот представьте, куб метр на метр, вот таких вот кубов каждую минуту вытекает 6. Mm-hmm. А притом бьет он, часть идет на водозабор для людей, чтобы приезжающие могли набрать себе воду, часть идет на купель, на купальни, где люди могут окунуться. Притом в древности купальни не было. Люди вставали, по желобу вода шла, заходила в деревянный сруб, и люди вставали под поток воды, прям вот как, как под водопад. Вот. И заметили, что особо много исцелений получают люди, страдавшие ревматическими болями, глазными болезнями, а также, что самое, пожалуй, удивительное, что женщины, которые вот неплодные, получают способность деторождения. И таких примеров на самом деле известно очень много уже. Мы уже вторую книгу на источнике за 10 лет заводим о записи тех чудес, которые происходят у нас. Бывают очень такие даже интересные, люди приходят ведомые или другими людьми для поддержки, да, или с ходунками, а уходят, забывая все, что нужна им какая-то внешняя опора или подмога. Одна бабушка, искупавшись, приходила с ходунками, оставила эти ходунки после купания, ушла, и потом попросила передать их в Ржевский дом инвалидов, поскольку ей они больше не нужны стали.
Ничего себе. Вторая книга, это же целый детский сад получается?
Ну да, детей очень много женщины просили, притом есть случаи, когда за детей молились больных, дети эти выздоравливали. Притом диагнозы были очень серьезные, там даже и лейкемия, одна девочка переболела и с Божьей помощью победила заболевание. Вот, бабушка на радости приехала назад поблагодарить Божью Матерь и отдала свои там украшения, какие на ней были, все, что вот в знак признательности. Но как в евангельской притче о 10 прокаженных, да, не 10 ли исцелилось, и остальные 9. Очень многие не свидетельствуют. Потом приходят, говорят, что да, вот у нас тоже в жизни было, нам тоже помогло. Но почему-то очень немногие записывают свои вот случаи, как бы бывшие с ними по молитвам перед образом Богоматери и после окунания в святой источник. Но в древности люди, все приходившие на богомолье к образу Божьей Матери Оковицкой, имели традицию окунаться в оковицком святом ключе.
Ну, расскажите подробнее, очень интересно. То есть, получается, что в храме лежит большая книга, или маленькая, какая она, и вы, или кто-то ведет учет всех чудес. Вы так говорите об этом, как о чем-то повседневном, но на самом деле я вот с таким еще не сталкивалась.
Ну, на самом деле, в храме скита, в Преображенском храме, лежит книга, как вот знаете, книга учета бухгалтерская, такая довольно она объемная.
Гроссбух.
Ну, да. И любой желающий может написать то, что с ним было. Там написано, что книга записи чудесных исцелений бывших на святом ключе. С древности эта традиция была, то есть эти чудеса фиксировались, и там по определенной форме указана дата, указано, человек описывает, что с ним конкретно приключилось, какую помощь получил. Вот, и дата, подпись, то есть откуда этот человек, что это не мертвые души какие-то нами выдуманные, а вот реально живые люди. Многие приезжают проверять, как их запись существует, не существует.
А вы проверяете за людьми их воспоминания, их записи?
Ну, многие люди мне знакомы лично, поскольку уже 11 лет я служу на Святом Источнике. Поэтому многих знаю лично и убежден в подлинности их свидетельств, о чем они пишут. То есть даже вот доводилось мне крестить вот этих детей, которые...
Бесплодных мам,
да, от бесплодных мам, да, я очень был тогда удивлен сам такому вот небывалому событию, когда мне пришлось сразу 10 человек крестить от женщин, которые познакомились с центром репродуктологии, где им сказали, что не все бесплодные, все многодетные мамы.
Расскажите подробнее про источник. Вот 6 тонн в минуту с глубины около километра бьет. Какая температура воды?
Ну, температура воды плюс 4 градуса. Вода по своему химико-биологическому составу очень уникальная. Она схожа с талой водой. Очень высокая щелочная эта вода. pH-фактор у нее 8,2, что является очень хорошим показателем для pH-фактора воды. Сейчас люди, которые следят за своим здоровьем, стараются вот избегать закисления воды и вот пить высокощелочные воды, которые помогают хорошо себя чувствовать и дарить здоровье и красоту.
Жизненные силы.
Да, жизненные силы. Наша вода была признана лучшей wellness-водой России так вот, на одной из выставок.
Ничего себе.
Да, поэтому про красоту так не случайно. Многие салоны прям были рады, что такая вода есть.
Ну, а в самом скиту можно набрать воды и окунуться в купель.
Да, конечно. Многие паломники приезжают ежедневно для того, чтобы набрать воды, окунуться в купели, посмотреть на наших диких ручных уток.
Диких ручных уток?
Да, они живут на территории скита и уже настолько привыкли к людям, что едят из рук.
Для тех, кто еще не был и не видел, может быть, фотографий, скит расположен, как бы это сказать, он расположен на берегу реки, в месте, где она делает петлю. Получается,
да,
что...
Да, извилину такую, как бы скит находится на полуострове, который с той стороны окружен водой, и источник, что интересно, хотя бьет выше уровня реки, но вода реки и вода источника не смешиваются друг с другом. На земной край, естественно, образовался шурф, такой разлом породы, и эта скала давит на реликтовый океан под нами, и поэтому такой большой объем, и нет смешения вот этих вот разных вод.
А проводили геологическое исследование?
Конечно, да?
Да.
Геологи изучали и сам источник, и глубину. Почему говорим, что более 900 метров, то та машина, которая измеряла глубину источника, она больше 900 метров не может показать, но он бьет намного глубже, чем 900 метров.
Что такое реликтовый океан?
Но, видимо, как-то он образовался во времена ледникового периода, когда сходил какой-то ледник.
Угу.
И вот эта огромная глыба воды, представляете, на протяжении почти 500 лет 6 тонн в минуту вытекает из этого источника. И нет никакого оскудевания в этом деле в воде, которая вот находится под нами. То есть это не просто какое-то озерцо, а прямо реликтовый океан.
А как он появился, этот источник? Как он начал бить? И есть какие-то свидетельства об этом?
Но история повествует о явлении иконы Божией Матери, и в связи с этим упоминается и о явлении вот этого мощного источника, что забил ключ невиданной силы. Ключ был настолько сильным, что он в XIX веке он был обложен тесанным гранитом, как колодцем. И эта вода прям бурлит вот в источнике. Особенно богомольцы замечают, что на церковные праздники поток воды еще больше увеличивается. Это вот особенно на праздник Крещения Господня и на явление иконы Божией Матери в Оковцах 24 июля. Вот, поэтому мы сами отмечаем тоже, что вот, жили одно время монахини на источнике. Так вот, они обратили внимание, что когда люди неблагочестивые собираются поехать на источник, вода вообще становится очень меньше, намного меньше воды.
А как вы определяете, благочестивый или
нет? Нет, а поезжали, говорят, а что источник так вот, как-то мало воды из него. Говорит, а бандиты, говорит, приедут, поэтому сегодня, говорит, да, сегодня будет так.
Ну подождите, ведь икона явилась бандитом.
Разбойником, да, вот это удивление, конечно, что не только мы привыкли, что благочестивым людям открываются. Нет, Господь, конечно, не посылает милости всем людям, но показывает, что благодать хоть и явлена, но человеку она откроется только готовому ее воспринять. Если человек с открытым сердцем и с молитвой приходит к Богу, со слезами покаяния, с мольбой о помиловании, с надеждой на получение благодатных даров, то, конечно, Господь не отринет свою милость. А если человек приходит, ну, не для того, чтобы получить какое-то исцеление или наставление, а для того, чтобы, как говорится, за здоровье просто пойти искупаться, как...
Ну, или как развлечение.
Да, да, как развлечение, да. То, конечно, тут о какой благодати можно говорить, да.
Ну да, те-то разбойники времен Ивана Грозного пошли и, вы сказали, донесли на себя.
Да-да-да, их должны за скотократство в те годы прям без суда и следствия вы могли расправиться люди за вот кражу скота и за разорение пасек. Такие могли прям самосуды устраивать.
Ну, времена суровые, их кража и разорение могли целым общинам стоить жизни. Могли просто не перезимовать люди.
Конечно, конечно. Но остатки того, что места на самом деле у нас такие были разбойные, лютые, мы даже видим в названиях деревень, которые нас окружают, например,
Кровотынь.
Соседи. Ну, Кровотынь – это немножко другая история. А вот хитицы, то есть там воры, клочки большие, малые. Вот. Или по именам известных там таких вот лютых людей были названы. Они до сих пор сохраняются в топонимике местности.
Известно, что стало с теми разбойниками, скотокрадами, которым явился Кон?
Подробности их судьбы дальнейшей неизвестны, но то, что их
не линчевали,
не линчевали, да, это очевидно, да.
Судьба разбойников неизвестна, а источник бьет до сих пор и ведет себя до сих пор как-то необычайно. Мне тоже приходилось слышать какие-то истории про то, что больше воды в определенные моменты выбрасывает он, в определенные меньше. Все-таки хотелось подробнее узнать про купель. Вот, допустим, может быть, кто-то сейчас нас слушает и размышляет, готов ли он отправиться в дальний путь. Все-таки это Тверская епархия. Я так понимаю, дорога не самая ближняя. Мы об этом подробнее обязательно поговорим, о том, как добраться до вас. Готов ли он приехать и окунуться в воду температурой 4 градуса? То есть купель, она находится на улице?
Купель находится на улице, сделаны раздевалки. Купель у нас общая, мужчины и женщины окунаются одновременно. Но мы ее перестроили несколько лет назад, сделали удобным заход в воду, поручи, так как купель находится на улице, и, понятно, сейчас лето, цветут деревья, кусты, то, несмотря на то, что мы поддерживаем постоянно чистоту и порядок, но ступени довольно скользкие, да, в воде нарастают и водоросли, поэтому оборудован удобный спуск в воду, удобные поручи держаться, и можно тут же переодеться. Поэтому, несмотря на то, что она находится на улице и сделана общая, но люди так как бы негласно между собой договорились, что никто никому не мешает, все
ждут
своей очереди, конечно, да, и купели стороны таким образом, что никто не видит, кто как там совершает свое омовение.
А много вообще людей к вам приезжает?
Летом – да. В остальные время года, то есть, ну, на значимые церковные праздники, естественно, на крещение зимой и когда длинные выходные, людей значительно больше на источнике. Но до нескольких тысяч человек в день бывает, но это, опять же, летом. И сейчас, сами знаете, такая ситуация, что с пандемией коронавируса, поэтому сейчас людей значительно меньше. Вот. Но все равно люди едут, не бывает такого дня, чтобы вообще никого не было на источнике. Каждый день кто-то да посещает, приезжает набирать воды и помолиться в храме. Поэтому у нас скит живой.
А бутылки с собой надо везти или на месте можно взять?
Есть они у нас и на месте. И многие приезжают, когда, особенно кто едет издалека, то стараются взять как можно больше воды. Там, я знаю, люди приезжают и каждую неделю берут по 200, по 400 литров воды сразу. Какая возможность тоже есть. Кому как удобно.
А вы сами окунаетесь?
Конечно.
Часто?
Не так часто, как хотелось бы, но да, но регулярно.
А когда проще, летом или зимой в холодную воду?
Ну, по мне кажется, что проще, конечно, окунаться вот осенью, весной, когда не такой большой перепад между температурой на улице и в воде. Летом, конечно, оно сложнее немножко окунуться, но человек, когда выходит из купели, ощущает такой внутренний жар, что чувствуется вот эта благодатная сила, помощь. И если один раз окунулся, хочется еще окунаться в источники.
Вот источник. На источнике скит. Кругом река, а кругом Оковицкий лес.
Угу.
Он же тоже очень древний. И он даже в повести временных лет, если мне память не изменяет, упоминается еще.
Да, преподобный Нестор летописец писал, что из Оковского леса берут начало три великие реки. Волга, Днепр и Западная Двина. Поэтому наш лес действительно очень древний и известный. К сожалению, того леса, о котором писал преподобный Нестор, в большей его части нет.
Но он до Киева простирался, да?
Да. Сейчас, знаете, 3 года назад ураган пронес очень такой сильный, что много леса просто повалило. Но, слава богу, сейчас этот поваленный лес убрали и засадили новым лесом. Так что мы будем ожидать, что через какое-то время новые сосны, ели снова стремятся к небу.
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».